Ленин, 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 такой Ленин, сякой Ленин. Зачем же он совершил революцию? Все же хорошо было. Истина несоизмеримо больше волновала его. Он хотел изменить мир и освободить человечество. Себя он видел в этом смысле не более чем инструментом, и не самым важным, возможно, для этих изменений. Ленин – самый издаваемый в мире мыслитель. Безусловно, актуальный. Ленин – один из самых знаменитых в мире русских, наряду с Достоевским, Чеховым, Львом Толстым, наряду с Чайковским и Гагариным, наряду со Сталиным и с Путиным. Как только подступает 7 ноября, так сразу начинается необелогвардейский чёс. Ленин, 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 такой Ленин, сякой Ленин. Зачем же он совершил революцию? Все же хорошо было. Мы много раз тут рассказывали, какие предпосылки с точки зрения общественной ситуации были тогда для, между прочим, второй антибуржуазной, антилиберальной русской революции. Не первой, говорим о второй. Первую до Ленина совершили наши буржуа. Рассказывали мы здесь, как Ленин сам все это объяснял. Но нынче начнем с другого. Мы не Ленина будем цитировать. Мы процитируем епископа русской церкви и русского святого Николая Японского. Вот что он писал до революции. «Бьют нас японцы, ненавидят нас все народы. Господь Бог, по-видимому, гнев свой изливает на нас. Да и как иначе? За что бы нас любить и жаловать? Дворянство наше веками развращалось крепостным правом и сделалось развратным до мозга костей. Простой народ веками угнетался тем же крепостным состоянием и сделался невежествен и груб до последней степени. Служилый класс и чиновничество жили взяточничеством и казнократством, и ныне на всех степенях служения поголовное самое бессовестное казнократство везде, где только можно украсть. Верхний класс – коллекция обезьян, подражателей и обожателей то Франции, то Англии, то Германии и всего прочего заграничного. Духовенство, гнетомое бедностью, еле содержит катехизис. Да развитие ли ему христианских идеалов и освящение ими себя и других? И при всем том мы самого высокого мнения о себе. Мы только истинные христиане. У нас только настоящее просвещение. А там, там мрак и гнилость. А сильны мы так, что шапками всех забросаем. Нет, недаром нынешние бедствия обрушиваются на Россию. Сама она привлекла их на себя». Ах, какая неожиданная картина России, которую мы потеряли, нарисована. И как же в такой чудесной стране случилась революция? Ай-яй-яй, какой-то, видимо, неправильный святой это все говорит. Только большевички всякие могли так говорить вестимо. И вообще, может, у него плохое настроение было. Ну ладно, зайдем тогда с другой стороны. Обратимся к свидетельству выдающегося русского психиатра, генерал-майора медицинской службы Бехтерева. Он сообщает. С 1767 по 1863 годы винный откуп в России, Бехтерев рассказывает, обеспечивал 33% государственных доходов, превосходя поступление от прямых налогов, подушной подати и оброка с государственных крестьян. Максимально эта цифра вырастала до 38%. Ну, то есть, слушайте, под 40% дохода страна получала от спаивания собственного народа. Под 40%! Почему пили? Современники пишут. Плохой заработок, пишут. Дурная, часто и отвратительная квартирная обстановка, плохое питание, полное однообразие изо дня в день, страдный и значительно истощающий труд, особенно в период живого сезона, умственная тьма – вот условия жизни большинства мелкого рабочего люда в России. Конец цитаты. Тут мне скажут, но это же еще в 19 веке было, а накануне революции все пошло на лад. В 1913 году винная монополия давала России 26% доходов бюджета. То есть промышленность и науки, если верить нашим неомонархистам, росли как на дрожжах, но треть доходов шли со спаивания собственного народа. Треть государственных доходов. Погодите, не расходитесь. В царской России при святом царе была легализована, между прочим, проституция. Женщины сдавали паспорт, получая заменительный билет. В народе желтый билет. 3/4 дохода причиталось хозяйке дома, 1/4 – работнице, так сказать. Нижний возрастной предел для работниц борделей составлял 16 лет. В начале 20 века порог был повышен до 21 года. Прогресс и защита прав. В 1901 году было официально зарегистрировано 2400 публичных домов по всей России. 2400. На самом деле теневых притонов было намного больше. По данным опроса той поры, 75% опрошенных занимались этим ремеслом из-за недостатка средств к существованию. Средний заработок работницы в Санкт-Петербурге составлял 12-15 рублей. За самое дешевое жилье, угол, койку или полкойки, квартирантки платили от 1,5 до 4 рублей. Среди работниц активно распространялись венерические заболевания, само собой. Если в 1910 году больны были 53% занятых, то в 1914 году до 70% были больны венерическими болезнями и распространяли их далее. В Ферганской области в борделях высшей категории за визит брали от 10 копеек, а за ночь 40 копеек. За 3 года до революции. И чего же тогда случилось? Все ж хорошо было. Кстати, в 1917 году проституция была запрещена безбожными большевиками. Далее, про рассвет церкви, про которую нам часто говорят в начале века, рассказывает архиепископ начала века Платон. В церквях, рассказывает, учительства у нас нет, истина Христова не сохраняется, христианские стада ходят неимущие пастыря. Некому поставить, поущевать, утешить, обличить, а есть кому собирать, обольщать и обольщаться. Конец цитаты. К началу 20 века в России было 2,5 миллиона раскольников и около 10 миллионов сектантов. А знаете ли вы, кстати, что русский текст Библии издали только при Александре II? Русский народ Библию не читал до середины 19 века. Ну, то есть понятно, что большевики отняли у народа веру, тут нам все давно объяснили. А теперь расскажите, как можно было вообще верить, не читая Библии? Если можно быть Святой Русью, не читая Библии, то чего же нельзя быть Святой Русью с кафедрами марксизма-ленинизма? Нам, вы же помните, все время рассказывают, а вот если у коммунистов находили Библию, то там всякие неприятности. Вы лучше расскажите, много ли Библии на русском языке можно было найти во времена Пушкина? Их что, коммунисты прятали от людей? И многие ли могли эту Библию, в конце концов, прочитать? Идем далее. Демократия и равенство. Только 17 апреля 1863 года, в день своего рождения, император Александр II Освободитель издал указ о запрете наказаний шпицрутенами, плетьми, кошками, так называлось тоже одно из орудий наказания, а также воспретил прогонять сквозь строй людей и накладывать клейма. Скажут, ну вот видите, задолго до революции отменили. Погодите. Осужденным женщинам освобождение от телесных наказаний даровали лишь в 1893 году, за 8 лет до первой 1905 года революции. Но все так же сохранялось наказание розгами для лиц мужского пола, в школах в том числе. В 1913 году публицист Николай Евреинов написал: «Вся жизнь народа проходила под вечным страхом истязания. Пороли родители дома, порол учитель в школе, порол помещик на конюшне, пороли хозяева ремесел, пороли офицеры, пороли становые, волостные, судьи». Вот какой нелепый зверский народ. Чего ему не нравилось во всей этой истории? Согласно данным статистики Василия Симчары, уровень грамотности в царской России в 1900 году был весьма низок. Из населения 133 миллиона грамотных было 40 миллионов 400 тысяч человек. То есть свыше 90 миллионов неграмотных. Необходим был запуск мощной системы светского и духовного образования. Построить его царская Россия не могла принципиально. Почему? Она хронически не имела денег на развитие из-за привязки к золотому стандарту и низкому уровню налогообложения так называемых элит. Между прочим, эта проблема достаточно быстро была разрешена в Советском Союзе, как вы помните. Как пишет социолог Сергей Нефедов о расходах и жизни правящего класса в царской России? За 1907 год, пишет он, было вывезено хлеба на 431 миллион рублей. Взамен были ввезены потребительские товары для высших классов на 180 миллионов рублей. И примерно 140 миллионов рублей составили расходы русских за границей. Для сравнения, в том же году было ввезено машины промышленного оборудования на 40 миллионов рублей, сельхозхозяйственной техники на 18 миллионов рублей. На нужды индустриализации шла лишь очень небольшая часть доходов, полученных от хлебного экспорта. Еще раз, сколько нам в перестройку орали в самое ухо: «Россия хлебом полмира кормила». Ну да, вывезли хлеба на 431 миллион в стране, где каждые несколько лет случалась эпидемия голода. И на 180 миллионов купили потребительские товары для обеспеченных. А промышленного оборудования на 40. А в деревню, где сахой пахали, техники завезли на 18 миллионов. А вот свидетельство министра земледелия в 1915-16 годах Александра Наумова. Цитирую. «Процветают спекуляции хлебом, хищничество, взяточничество. Комиссионеры, поставляющие зерно, наживают состояние, не отходя от телефона. И на фоне полной нищеты безумная роскошь других. В двух шагах от конвульсий голодной смерти проходят оргии пресыщения. Вокруг усадеб власть имущих вымирают селения. Они же тем временем заняты постройкой новых вилл и новых дворцов». Рассказывает историк Алексей Волынец. Летом и осенью 17 года по бывшей Российской империи было много солдатских бунтов. Но все же самым колоритным, как мне кажется, был факт солдатского мятежа в городе Гайсин на современной Украине. Там располагался фронтовой госпиталь, куда отовсюду на исходе Первой мировой войны свозили лечить солдатов-венериков. Ну, больных венерическими болезнями. Венерические болезни тогда лечились, если конкретно для той медицины, можно сказать, вообще лечились, куда дольше и сложнее. Так вот, в середине октября 17 года толпы солдат-венериков захватили Гайсин. Город, захваченный вооруженными венерическими больными. Апокалипсис. По сути, готовый сценарий для еще одной программы про Россию, которую мы потеряли. Бог – это правда, друзья мои. Правда вот, неприятная, но другой у нас нет. И вот Ленин, вершитель, теоретик, организатор революции и глобального мирового переустройства. Что такое Ленин? Как к нему относиться? По пунктам. Ленин – самый издаваемый в мире мыслитель. Безусловно, актуальный. Ленин – один из самых знаменитых в мире русских, наряду с Достоевским, Чеховым, Львом Толстым, наряду с Чайковским и Гагариным, наряду со Сталиным и с Путиным. Однако для мира фигура Ленина значит, безусловно, больше любого иного нашего прежнего правителя, потому что Ленин – планетарин. Едва ли кто-то на планете в хоть сколько-нибудь серьезной мере может определить судьбу своего народа деяниями и трудами Василия III или Александра II, или кого угодно. Ленин же радикально изменил жизнь всего человечества. Пожалуй, даже в большей степени, чем Македонский, Чингисхан, Наполеон и так далее. Для одних народов Ленин определил цель, куда эти народы, пусть и с переменным успехом, движутся по сей день. Это Китай, это Вьетнам, это Куба и Венесуэла, это Северная Корея, с которой мы, кстати, только что заключили договор о стратегическом партнерстве, это Никарагуа, это Шри-Ланка и так далее. Везде, где правят левые, красные, просоветские партии, включая, кстати, такие страны, как Монголия, в которой левые вернули себе власть, или Индия, где социалисты обладают пусть не полнотой власти, но мощнейшим влиянием. Для других же, скорее даже не народов, а правительств и политических сил Ленин обозначил цель, куда двигаться они категорически не желают. Это в первую очередь радикально антикоммунистические США, это радикально антикоммунистическая Украина, радикально антикоммунистическая Польша, например. Далее, Ленин – организатор одной из двух, наряду с французской, самых знаменитых и значимых революций в мировой истории. При этом Ленин еще и породил целую генерацию всемирно известных последователей, для которых его авторитет навсегда остался неоспоримым. Причем не только Ленин, но и его последователи продолжают самым серьезным образом воздействовать на человечество. Например, такие разные персонажи, как Иосиф Сталин и Лев Троцкий. Ничего не поделаешь с тем обстоятельством, что Сталин остается самой популярной исторической личностью в России, обгоняя по социологическим замерам, что самому Сталину бы категорически не понравилось даже и Ленина самого. Что до Троцкого, то по всему миру действуют десятки крупнейших легальных троцкистских партий. Прочие троцкистские организации и кружки никто и не возьмется сосчитать. Их огромное количество. Но помимо Сталина и Троцкого есть и другие сверхвлиятельные, с позволения сказать, ленинские дети. В том числе, например, Мао Цзэдун, Хо Ши Мин, Фидель Кастро. Вот это команда у Ленина. Кто всерьез может такой командой в мировой истории похвастаться? Казалось бы, даже если ты не сторонник социализма и критически смотришь на сам факт Великой Октябрьской социалистической революции, ты, будучи здравым человеком, не сможешь отрицать очевидного. Очевидно, что Ленин был огромен. Это как если бы египтяне стали всерьез критиковать своих фараонов, монголы Чингисхана, англичане Кромвеля, французы Робеспьера или Наполеона, американцы Линкольн, ну и так далее. Что толку критиковать и тем более отрицать собственную национальную историю в том виде, пользуясь выражением Пушкина, в котором «дал нам ее Бог». Но ведь критикуют. Нас критикуют, оголтело, всерьез, с остервенением, засучив рукава, призывая проклясть, растоптать, отменить, запретить, захоронить, забыть. Объяснение всему этому простое. Ленин до такой степени актуален, что может восстать. И все эти горы мусора, домыслов, дурости, что тащат и тащат, тащат и тащат, и тащат к его мавзолею, не более чем попытка предотвратить ту минуту, когда дверь толкнут изнутри, и несколько озадаченный постовой откроет ее и сразу узнает знакомый с прищуром взгляд. «Здравствуйте, товарищ», — скажет ему. «Здравствуйте, Владимир Ильич», — ответит он, машинально отдав честь. Ленин, знаете, не слишком одобрил бы наш нынешний разговор. Его слишком мало волновали черные мифы вокруг его имени. Он заранее знал, что человеческая глупость, человеческая зависть в природе людей вообще. Истина несоизмеримо больше волновала его. Он хотел изменить мир и освободить человечество. Себя он видел в этом смысле не более чем инструментом. И не самым важным, возможно, для этих изменений. Он сам себе подвернулся, как нож, которым зарезали в те времена страницы. И стал сам себя использовать. Но мы не Ленин, поэтому для имеющих уши напомним несколько очевидных вещей, которые в разговоре о Ленине нужно знать. Сам Ленин до 16 лет был верующим, регулярно посещал церковь, исповедовался и причащался, и до конца жизни сохранил воспоминания о красоте православных богослужений, о чем, на минуточку, рассказывала его жена Надежда Крупская. Въехав в Кремль, Ленин лично распорядился о начале реставрационных работ в ряде храмов в Кремле и, периодически заходя, следил за выполнением его указаний. Кумирами ленинской семьи и лично Ленина были Пушкин, Некрасов, Тургенев, Лев Николаевич Толстой, да и Чернышевский, которого теперь принято не читать и не уважать, в то время как это был крупнейший мыслитель второй половины века, оказавший огромное влияние на русскую, я подчеркиваю, русскую народническую интеллигенцию, которую, впрочем, у нас тоже от чего-то стало принято презирать, а любим мы теперь, судя по нашим сериалам, исключительно дворян и дворянские собрания, а не всяких там студентов, продолюбов и глупых барышень, что уезжали в деревню лечить и образовывать крестьян. Бог знает, откуда мы такой спеси набрались, но вот набрались откуда-то. В документах Ленин неизменно отвечал на вопрос о национальности великоросс. Так, в знаменитой статье о национальной гордости великороссов Ленин пишет о себе и своих сподвижниках. Цитата. «Попробуем и мы, великорусские социал-демократы, определить свое отношение к этому идейному течению». То есть прямо относит себя и своих сподвижников к великороссам. Вопреки распространенному мифу, ближайшее большевистское окружение Ленина было по большей части именно что русским или славянским. От Богданова, Калинина, Луначарского, Бухарина, Подвойского, Семашко до Дзержинского, Владимира Бонч-Бруевича и так далее. Ну а Сталин, как известно, был хоть и не русским, но человеком русской культуры определенно. Именно поэтому Ленину не приходилось долго объясняться в своих статьях, что вот где мы многонациональный народ, бла-бла-бла-бла-бла, мы всех уважаем и прочее. А он прямо говорил: «Мы великорусские социал-демократы». Тем более, что у Ленина был странный по нынешним временам пунктик. Он отказывал евреям в праве считаться отдельной нацией и никакой автономии в составе России предлагать им не хотел. А сионистов и вовсе на дух не переносил. К слову, Лев Троцкий, во-первых, в ближний круг Ленина до начала революции точно не входил, во-вторых, вырос Троцкий в еврейской среде, и кому как не ему заметить бы нерусские черты в характере вождя. Но Троцкий высказывался по этому поводу вполне однозначно. «Ленин глубоко национален», – писал Троцкий. «Ленин отражает собой рабочий класс не только в его пролетарском настоящем, но в его столь же свежем крестьянском прошлом». У этого самого бесспорного из вождей пролетариата не только мужицкая внешность, но и крепкая мужицкая подоплека. Когда Ленин, прищурив левый глаз, слушает радиотелеграмму, он похож на крепко умного мужика, которого словами не проймешь и фразами не обманешь. Это мужицкая сметка, только с высоким потенциалом, развернувшаяся до гениальности. Выразительная формулировка, заставляющая вспомнить, что Ленин действительно был внуком русского крестьянина Нижегородской губернии Николая Васильевича Ульянина, чей сын Илья Николаевич дослужился до наследственного дворянства. Ленин хотел, Как пишет исследователь Рустем Вахитов в отличной книге «Ленин и мы», чтобы в советских газетах и журналах была правильная русская речь, чтобы советские рабочие и крестьяне говорили лучше, правильнее, красивее средних представителей высших классов Российской империи. Любил Ленин, конечно же, и нашу национальную культуру. Вспоминая о детстве на Волге, особо подчеркивал красоту русских песен, которые поет русский народ. «Над рекой бывало, — говорил Ленин, — стелется неизвестно откуда песни. Ох, и песни же у нас в России». Сам он имел слух и по множеству самых различных воспоминаний часто пел народные песни. Но и не только это. Редко упоминаемый факт. До 16 лет он еще и занимался в церковном хоре и был одним из лучших там. Ленин, цитируя слова Некрасова о матушке Руси, указывает на непреклонную, цитата, «решимость добиться во что бы то ни стало, чтобы Русь перестала быть убогой и бессильной, как у Некрасова, чтобы она стала в полном смысле могучей и обильной, наша Русь». Тоже мне, знаете, русофоб. В 1921 году страна еще лежит в руинах после гражданской войны. Ленин находит время, чтобы писать статью о работе наркомпроса, о состоянии библиотечного дела. Он требует покрыть страну сетью общедоступных библиотек, так как тогда русский народ, цитата, «во сто раз сильнее, быстрее, успешнее потянется к грамоте, к свету, к знанию. Тогда дело просвещения двинется вперед семимильными шагами». Требования Ленина были вполне конкретные. Дать народу все необходимые учебники, всех необходимых классиков всемирной литературы, современной науки, современной техники. Конец цитаты. В 1918 году Ленин предложил украсить города Российской Советской Республики памятниками деятелям культуры, писателям, поэтам, философам, народным освободителям. Ленин лично внес текст декрета, получившего название о монументальной пропаганде, имена Достоевского, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Кольцова, Ломоносова, Менделеева, Скрябина, Мусоргского. Он, не поверите, не просто знал, кто такой Скрябин и кто такой Мусоргский, но и отличал их друг от друга. И вообще отлично ориентировался в симфонической музыке. Ну и, наконец, Ленин лично вписал в список деятелей, которым советская власть должна немедленно установить памятник иконописца Андрея Рублева. Да, вот такой русофоб, непримиримый борец с церковью. Не забывайте, ведь вас этому научили. В 1921 году, друзья мои, открылся музей Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. Благодаря советской власти и дедушке Ленину. До революции он никак не мог открыться, увы, потому что Лев Николаевич был отлучен от церкви. В том же году при поддержке Ленина открылась Петроградская филармония. На первом концерте в ней исполнялась музыка великого русского композитора Чайковского. Когда в январе 24 года умер Ленин, на это событие отозвались многие. Среди них бывший кадет, идеолог колчакского правительства Николай Васильевич Устрялов, живший тогда в эмиграции в Харбине. Когда до Устрялова дошла весть о смерти Ильича, он написал замечательные слова. «В нем, конечно, и Разин, и Болотников, и сам великий Петр. В грядущих монографиях наши потомки разберутся во всей этой генеалогии. И тогда уже все навсегда и окончательно поймут, что Ленин наш». Что Ленин – подлинный сын России, ее национальный герой. Рядом с Дмитрием Донским, рядом с Петром Великим, Пушкиным и Толстым. Как ни удивительно, но закончить наш урок я хочу совсем другой историей. Вовсе не про Ленина и про революцию. На первый взгляд, но только на первый. 75 лет назад, 24 октября 1949 года, в своем рабочем кабинете в квартире на улице Гвардейской во Львове украинскими националистами Михаилом Стахуром и Иларием Лукашевичем, связанными с ОУН, был убит Ярослав Галан. Кто такой Ярослав Галан? Ярослав Галан родился 27 июля 1902 года. Он украинский писатель-антифашист, драматург, публицист, член партии большевиков с 1924 года. С 23 по 28 годы учился в Венском и Краковском университетах. В 24 году вступил в коммунистическую партию Западной Украины, принимал участие в подпольной революционной работе, сотрудничал с журналом «Окна», подвергался преследованиям, тюремному заключению. Ярослав Галан был одним из организаторов антифашистского конгресса деятелей культуры во Львове в 1936 году. После воссоединения украинских земель с Советской Россией в 1939 году печатал рассказы и очерки о возрождении освобожденных западных областей Украины. В годы Отечественной войны был военкором, служил в редакциях фронтовых газет, спецкором газеты «Советская Украина». В 1946 году в качестве корреспондента «Советской Украины» представлял советскую прессу на Нюрнбергском процессе по делу немецких военных преступников. Вот как Ярослав Галан в своем очерке «Чему нет названия» описывал преступников ОУН. 14-летняя девочка не может спокойно смотреть на мясо. Когда в ее присутствии собираются жарить котлеты, бледнеет и дрожит, как осиновый лист. Несколько месяцев назад в Воробьиную ночь к крестьянской хате недалеко от города Сарны пришли вооруженные люди и закололи ножами хозяев. Девочка, расширенными от ужаса глазами, смотрела на агонию своих родителей. Один из бандитов приложил острие ножа к горлу ребенка, но в последнюю минуту в его мозгу родилась новая идея. «Живи во славу Степана Бандеры», — сказал он. «А чтобы чего доброго не умерла с голоду, мы оставим тебе продукты. А ну, хлопцы, нарубайте ей свинины». Хлопцам предложение понравилось. Через несколько минут перед оцепеневшей от ужаса девочка выросла гора мяса из истекающих кровью отца и матери. Ярослав Галан знал цену бандеровщины. Он ненавидел бандеровщину. За это его и убили. Ярослав Галан похоронен на Лычаковском кладбище Львова. В 1952 году за памфлеты из сборника «Избранное» Галану посмертно была присуждена сталинская премия. Теперь вопрос. Вот Ярослав Галан, социалист, левый, большевик, гордость России и русской Украины, верный ленинец, сталинец. Ладно, еще его ненавидят на Украине и мечтают стереть о нем память навсегда. Они там с ума сошли. Чего там с них взять? Но у нас и здесь таких полно, в самой России. Это вовсе не либералы. Это не либералы. У нас патриоты такие есть. И местные патриоты российские. И не буду показывать пальцем. Еще и с Украины приехали в Россию политические беженцы, которые ходят с телеканала на телеканал и рассказывают про проклятую советскую власть и бесовской большевизм. Это не за украинское быдло разнообразное, которое долго тут привечали в лице всяческих енин и прочих скотин. Это типа патриоты просто монархического антисоветского толка, которые вещают, эфир им дается все больше и больше. Куда нас приведет эта прогрессирующая шизофрения? Это расстроение нашей коллективной личности. Либо молодая гвардия, Ковпак, Вершигора и Галан что-то не понимали, но чего-то не понимая, спасли мир от фашизма. Либо у нас тут самих ум за разум заходит периодически, что государственная пропаганда атакует, в частности, Ленина, вдохновившего людей нашего Отечества на великое сражение со злом. Мне тут скажут, ну это разные вещи, никакой связи нет. Нет, это не разные вещи, это единые вещи, это одна история, это наша история, и надо прекратить над ней изгаляться. Или еще есть такая идея, сказать, что это все не Ленин все сделал, а Сталин все сделал. Такой вот, знаете, демагогический прием. Утверждать, что Ленин был революционер и все поломал, а Сталин был контрреволюционер и все починил. Ну вот для этих вот людей мы приведем еще немного увлекательной статистики. Итак, пока Ленин руководил борьбой с международной интервенцией, вторжением 14 стран, которые, видимо, очень хотели помочь белым армиям восстановить великую неделимую Русь святую, Владимир Ильич Ленин и руководимая им Советская Россия создавали институты и десятки научных центров. Только с 18 по 19 годы было создано 33 научно-исследовательских института. К 1923 году число НИИ достигло 56. Мне тут скажут, он же не на пустом месте их создавал. Нет, не на пустом месте. Никто ничего не создает на пустом месте. И Чингисхан не на пустом создавал, и Петр Великий, и Екатерина Великая. Все не на пустом. Но создали они, и великие они, и музеи Льва Толстого и Тютчева не было до Ленина. И всеобщего бесплатного образования не было. И всех этих вузов не было. А потом раз, и за 4 года ленинского правления все вдруг взяло и появилось. Взяло и появилось. Так ковалась победа будущего 1945 года. Надеюсь, для некоторых теперь будет куда яснее, отчего Сталин именовал себя всего лишь учеником Ленина. Это цитата. Всего лишь учеником Ленина. И нисколько здесь не лукавил. Он понимал масштаб учителя. У иных наших современников зачастую глаз не хватает, чтобы этот масштаб осознать.